Работать группами бойцам очень даже понравилось, и уже через пару-тройку дней волчата начали шастать по окрестностям, правда, не так, как раньше, по принципу «пойдем туда, куда глаза глядят», а целенаправленно. Жека, который сообщил всем, что контроль местности тоже входит в зону его влияния, разрабатывал для каждой из групп маршруты и давал им те или иные задания – разведать то, проверить это. Радиус походов был пока невелик – 10-15 километров от лагеря. Дальше было принято решение пока не ходить. Это дело не слишком подходит для молодняка. Больно они еще неопытны, и даже присутствие кого-то из ветеранов не давало гарантии, что они не наломают дров. К тому же, случись им столкнуться с кем-то вроде преснопамятных рейдеров, людей бывалых и опытных, неизвестно, на чьей стороне будет удача. Но результаты были. Благодаря этим вылазкам наши умники, проф и Герман, составили достаточно подробную карту близлежащей местности со всеми оврагами, рощицами и родниками. Они вообще вопрос картографии поставили в особый приоритет. Всякий новый человек непременно ими опрашивался на предмет того, где он осознал себя на этой земле и что видел по дороге. А бедняге-ювелиру они просто весь мозг изнасиловали, требуя, чтобы тот зарисовывал берега по дороге туда и обратно. Я это их начинание очень одобрял. Карты, подробные и качественные, были нужны нам как воздух. Без них жить куда сложнее, чем с ними, а потому оба ученых находили у меня и понимание, и поддержку. Ну а в качестве награды наиболее отличившейся группе Жека выдавал лицензию на охоту. Дичь была знатная – окунь. Звероподобный бандос пришел навстречу к нашим стенам, как я ему и сказал, но конструктивного диалога у нас так и не получилось. Увы и ах, он не захотел выполнять функцию свободного поисковика людей, на которую я пытался его определить, пообещав в случае его согласия поддержку нашей группы, и попытался меня убить, чтобы завладеть оружием. Инстинкты у него все-таки взяли верх над разумом. Теперь он был учебным материалом для наших бойцов. Его выслеживали и убивали раз за разом, освобождая тех, кого он успевал найти, и отрабатывая на нем полученные умения, увы, пока очень немногочисленные. Оно и понятно. Много ли вколотишь в голову и в рефлексы? За полмесяца, пусть даже и очень усердным ученикам. Нас не погоду учили, и то... «Жизнь всему научит», — успокаивал меня наемник в тот день, когда мы провожали третий конвой. Сам он с ним не пошел, у него были иные задачи на ближайшее время. Опять же, практика нужна, она полезнее любых тренингов. «Будет им практика», — заверил его я. «Куда без нее?» У меня была мыслишка отправить их под присмотром тех же Азиза и наемника в лесок, где так, наверное, и бродят остатки гавриков, которые тогда нашего зимбабвийца не прибили, а еще лучше – к болоту, где водятся древообразные страхолюды. Но это требовало времени, а его-то у меня и не было. Большинство из этих ребят мне будут нужны уже очень скоро, не говоря уж об Азизе, а подобная вылазка может затянуться на неделю-другую. Хотя к страхолюдам все равно их сводить надо будет. Там столько опыта отсыпают в обе руки, что глупо подобным не воспользоваться. Может, когда вернемся из намеченного рейда, прогуляемся. Заодно и склад еще раз навестим. Может, чего забрать из остатков надо будет. Понятное дело, что к тому времени туда четвертый, а то и пятый конвой уже сходит. Но свой глазок, смотрок, непременно что-то да и останется». Хотя не стоит планировать такие вещи заранее, кто знает, что в грядущем рейде еще случится. «Загад не бывает богат», — так моя бабушка говорила и походу права была. «Это тебе не по безопасной реке плавать, а по незнакомому лесу идти». Да и безопасность реки теперь являлась понятием весьма условным. Мы видели уже несколько пустых плотов, которые проплыли вниз по течению, и это означало два очевидных факта. Первый, на них кто-то куда-то плыл. Второй, этим людям не повезло, они попались кому-то в руки, и надо полагать, с концами, если их на этих плотах не видать. Стало быть, есть в верховьях реки некто, кто людей не жалует. Причем этот некто еще и зажиточен, настолько, что даже себе плоты не оставляет. А при этом один из них был чудо как хорош. Большой, устойчивый, с рулевым веслом. Прямо душа у всех болела, когда он из вида скрылся. И ведь не выловишь его никак. Больно далеко от берега плыл. Нет, безбашенный крепыш было собрался в реку сигануть, но его остановили. Не доплыть до плота было вот так запросто. На лодке можно было бы попробовать, но они ушли с конвоем. Но даже при всем этом лес все равно был опаснее вдвойне, если не втройне. На реке все видно, а в лесу нет. Речной маршрут уже изведан, а вот дорога ко второму складу есть только на карте давно застрелившегося генерала, и неизвестно, насколько она верна. Об этом и многом другом мы говорили еще 3 дня назад, прямо здесь, в моем домике. Мы – это все те, кто сейчас, по сути, и руководил уже не таким уж маленьким сообществом людей, которое осело в крепости. Сама по себе мысль отправиться ко второму складу, тому, что ближе третьего, но дальше первого, даже не оспаривалась никем, хотя полагаю, что в глубине души каждый из нас догадывался, что его, скорее всего, уже разграбили. Ну, не разграбили, конечно, а вынесли на вполне справедливых правах того, кто его первым нашел. Но мы так хотели заполучить еще один такой приз, что заранее не любили тех, кто его нашел вперед нас. Увы и ах, но факты говорили о том, что наши предположения небезосновательны. Пистолет, изъятый у рейдера, тот самый, который он забрал с тела одного из убитых им на опушке леса мужчин, был точной копией тех, что мы взяли на своем складе. Правда, они были из разных партий, мы это определили по номерам, выбитым на пистолетах. «Это только косвенные факты», — упрямо твердил Голд. «Ничего они не доказывают, поверьте мне». «Я это прекрасно понимаю», — соглашался я с ним. «Просто надо быть готовым к тому, что там, на месте этого склада, сейчас может вполне себе существовать поселение. Если бы мы набрели не на наши живописные развалины, а на склад, мы бы точно сделали его нашим основным зданием и селились вокруг него. Но это все нам должно быть без разницы. Главное и самое печальное, что в этом случае нам ничего не достается». «Ну, это еще не факт», — тонко улыбнулся Голд, и Настя тут же хихикнула, понимающе подмигнув моему консильере. Примечание: консильере — советник, человек, которому можно доверять и к советам которого прислушивается глава сообщества. Здесь и далее примечание автора. Да и Азиз, привычно расположившийся у порога, загукал, соглашаясь с его словами. «Да что вы сразу», — заметил Жека, нахмурившись. «Может, там живут нормальные люди? Может, мы там союзниками обзаведемся?» «Или наоборот», — хихикнула Настя. «Увидят они нашу сбрую со стволами, да и подумают. Ах, какое неплохое имущество к нам само пришло!» И пошли эти двое копья ломать. Надо заметить, что у Жеки и Насти, как это ни печально, практически сразу спонтанно возникла жуткая нелюбовь друг к другу. Отчего, почему, я не знаю, но факт остается фактом. Если честно, правы были оба, ситуация могла отыграть в любую из сторон или стать совсем уж крайней. То есть мы могли найти просто пустой склад, без содержимого и признаков жизни вокруг. Или случилось бы совсем уж чудо, мы бы нашли невскрытые двери, но этот вариант мне казался утопическим. Но вывод все равно был один – идти надо. По ряду причин. Во-первых, не изменилась основная задача – надо отработать все возможности усиления нашей огневой мощи. Если есть хоть сотая шанса заполучить еще стволы или боеприпасы, или «да все нам сгодится, что уж тут». В общем, если она есть, ее надо отработать. Во-вторых, надо поднатаскать молодняк. Я собирался взять с собой нескольких ветеранов и 1,5 десятка наших молодых бойцов. Если вернемся, то они хоть сколько-то заматереют. Если нет, то нет. Просто сейчас это просто куча молодых ребят, которые думают, что круты, как вареные яйца, а по сути они еще совсем щенки. И пока они не побывают в хоть сколько-то серьезном деле, ничего не изменится. Я это точно знаю. Я сам таким был. Ну и потом, и мне надо хоть немного отойти от рутины. Я за 1,5 месяца за пределы замка 5 раз не вышел. Все в нем да в нем. Не спорю, я, наверное, не прав. Наверное, я хреновый руководитель, если опять хочу смыться черт знает куда и оставить людей с Жекой. Но и меня поймите правильно, кругом ведь жизнь. Страшненькая, но интересная. А мне с утра до вечера пилит мозг куча народа, и каждый со своей проблемой. Дай дополнительные помещения, дай людей, дай. Реально, ведь люди не понимают, что в какой-то момент у меня в мозгу сосудик какой-нибудь лопнет. Я достану ствол и выдам каждому по пуле, и все. И ведь понимаю я, надо, все надо. Да, мои приоритеты сейчас – усиление мощи нашего поселения. И потому что это гарантия того, что нас всех просто так, за понюшку табака не перережут всех в одночасье. Да и потому что эта проблема мне ближе, чем, например, виноградарство. Представьте себе, виноградарство. Сам глаза выпучил, когда ко мне подошли двое недавно прибившихся к нам приятелей – Луиджи и Фернан. Один на том свете жил в Италии, под Неаполем, второй – во Франции, в тех местах, где сливается Гаронна и Дордонь. И оба промышляли тем, что в родных местах выращивали виноград. Причем у обоих это был семейный бизнес, то есть они в этом понимали. И представьте себе, они затеяли этим же заниматься здесь – обнаружили в лесу у дальнего утеса виноградные плети. Дичок, конечно, но их это не смутило совершенно. Более того, оба были уверены, что за пару-тройку лет они добьются очень неплохих урожаев, очень неплохого винограда. Не элитного, разумеется, но такого, который и есть можно будет и сушить, и даже превращать в вино. Меня порадовала их оптимистичность. Пара-тройка лет, и ведь верят, что так и будет, что примечательно, и не только они одни такие. Верят люди в то, что жизнь, она непременно хорошая будет. Мне бы так. Но я это дело благословил, дал Дарье команду выделить им в помощь людей, почему нет? Да они не одни такие. Например, пасечник, тот дядька, что пришел с Жекой, он и вправду занялся привычным делом, пчеловодством. Выбрав местечко не слишком рядом с крепостью, но и недалеко от нее, оградил его, после сколотил ульи и, к нашему всеобщему удивлению, таки заманил в пару из них пчел, как он это назвал, поймал рой. Серьезный дядька оказался, обещает, что вскоре метком будем баловаться. Так что дел хватает. Кроме того, о чем я уже сказал, у нас появилось поле с просом, единственной зерновой культурой, которую удалось обнаружить. Причем, к великому удивлению Насти, к которой приволокли странные колосья. Оно просто, в смысле, оказалось не диким, а вполне себе пригодным для посева. Не буду рассказывать о том, как Рэнди, Владик и еще пара человек, кое-как знакомых с земледелием, изготавливали в кузне плуг, споря о том, как он вообще должен выглядеть. Это было еще то зрелище. Промолчу и про то, как куча народа потом таскала этот плуг по небольшой пашенке, поскольку с упряжью так ничего и не придумалось. Скажу только, что потом все было перекопано лопатами, нам с Голдом просто надоело слушать многоголосую дискуссию, и мы сами за них взялись. Но факт остается фактом, землю кое-как распахали и засеяли. Теперь все ждали, взойдет это просо, не взойдет, я, например, в этом не уверен. Не знаю, что тут с сезонами, но если оно уже выросло в этом году, с чего ему это делать еще раз? Но сельское хозяйство от меня максимально далеко, потому я судить не берусь. Я, как и все, подожду. Хотя хорошо бы, если что-то вырастет. Психологически хорошо, люди в себя верить начнут. Да и в целом для климата в коллективе это будет благоприятно. Все это было очень занимательно и нужно, все это пожирало львиную часть моего времени, но я от всех этих дел ошалевал, поскольку всегда был от подобного далек. Да и потом, не слишком мне все это интересно, не мое это. Мне вообще все чаще приходила в голову мысль, что, скорее всего, я вообще не в свои сани сел. Даже не скорее всего, а просто наверняка. И как только я увижу того, кому с чистой совестью можно будет сдать дела, я это сделаю, честное слово. А сам буду жить припеваючи, весело и с риском. Вон, вверх по реке схожу, гляну, что там за душегубы проживают. Хотя, как раз в данном случае, душа за то, на кого остается замок, у меня не болела. Да из чего бы? На страже стен оставался Жека и вторая половина волчат. На хозяйство плотно присел триумвират нашего тылового обеспечения в лице Дарьи, оружейника и Генриетты. Эти не то что своего не отдадут, они еще и чужое прихватят. Да и вообще, хозяйственная жизнь вошла в то, что называют «нормальные колея». Дарья и Лев Антонович были теми самыми людьми, которых мне не хватало. Они все посчитали, они распределили между собой полномочия и обязанности, и даже составили график, когда кто напрягает Рэнди. По первости я следил за ними всеми, ну мало ли, но уже на третий день понял, нет в этом смысла, причем никакого. Они реально лучше меня знают, что и как им делать. склады пополняются запасами, люди сыты и хоть как-то одеты. Все при деле, так чего я им мешать буду, а коли воровать начнут, так я все равно об этом узнаю, расскажут. У нас тут шило в мешке не утаишь. Плохо, кстати, будет, если такое случится. Я же их тогда непременно расстреляю, и где мне потом новых таких искать? Вот и сейчас оружейник гомонил не просто так. Он хоть и зануда, а дело свое знает, и лишнего никому не выдаст. И не лишнего тоже. А группа, стало быть, уже собралась и экипировалась. Бурлит кровь у моих молодых волков. Предвкушают дальний рейд. Это нормально, так и должно быть. Изначально мы пойдем достаточно большой сводной группой, а вот потом разделимся. Первый пункт на пути – бункер. Тот самый, в котором некогда я нашел карту и свой кольт. Рэнди наконец достал меня до печени, и я согласился на то, чтобы его обшарили сверху донизу и изъяли оттуда все, что только можно. До него поисковики пойдут под нашим прикрытием, ну а обратно с группой сопровождения из 5 человек, навьюченные как мулы, Рэнди им заданий надавал столько, что ой-ой-ой. Я лично слышал слово «гермозатвор» и им не завидую. Ну а мы после этого заберем левее, наша дорога лежит в сторону дикого поля. Впрочем, хотя и волнительно немного выдвигаться в такой рейд, но чувствовал я себя куда увереннее, чем несколько недель назад, когда мы с Дубьем поперлись в леса. Да и неудивительно это ни капли, тогда мы были разрозненной кучкой людей, которая толком даже не знала, куда идет. Сейчас мы неплохо вооруженный отряд, причем состоящий исключительно из бойцов, пусть даже в большинстве своем, еще и не слишком опытных. Ох, как орал Жека, когда узнал, что я забираю с собой наемника и Азиза. «А я с кем останусь?» – шумел он. «Совесть у тебя есть?» «Ну взял бы ты эту свою малохольную девку, ну одного из этих двоих, но всех-то нафига брать, с кем я останусь?» «Нет у меня совести», — даже удивился я, — «а то ты этого не знал». «Гад ты, Стасик», — тихо и печально сказал мой друг, плюнул и пошел проверять посты. Боюсь даже представить, что с ним станется, когда он узнает, что Голд тоже уходит со мной. Нет, если бы его тут не было, я бы, конечно, народу с собой взял меньше. Но он здесь, а значит, ничего плохого случиться не может. А бесится он только по одной причине. Сам в этот рейд идти хочет. Хочет и не может. Обидно ему, вот в чем дело. А я рад, что его с нами не будет. Там дело может повернуться по-всякому, и его идеализм, помноженный на рефлексы честного полицейского, мне будет без надобности». Ох, а еще я боюсь представить, что будет с ювелиром, когда он вернется и ему скажут, что мы отбыли. Он так хотел пойти с нами. Я ведь ему это даже обещал. Хотя он как раз ничего и не скажет. Он все еще за тот раз вину за собой чует. Да и потом, он очень нужное дело сейчас делает и сам это прекрасно понимает. Но к третьей базе он пойдет с нами обязательно. Это вопрос такой, политический. Когда я уже одетый и с автоматом на плече вышел из дома, отряд был готов к отбытию. Лица у волчат были довольные, улыбающиеся, предвкушают, стало быть, приключения и дальние дороги. Ну-ну, дай-то бог, чтобы все обратно вернулись. Ветераны были более сдержаны в эмоциях. Наемник о чем-то беседовал с Жекой, Настя дремала, привалившись к стене, Фира беседовала с Рэнди, Азиз... Азиз, как обычно, натирал ветушью свою детку. Все как всегда. «Ну что, все собрались?» Я обвел глазами людей. «Никто ничего не забыл. В туалет все сходили, чтобы по дороге не проситься». Жека ухмыльнулся. Так всегда говорил наш с ним командир, прим-майор Грин, перед загрузкой в транспорт, который нас доставлял к месту высадки. Остальные тоже заулыбались. Да и жители крепости, которые вывалили на площадь нас проводить, как-то пообмякли. Некоторое напряжение у них было, это чувствовалось. Волновались они за нас. Что немаловажно, никакого недовольства у остальных 20 парней и 5 девушек, которые совершенно не участвовали в общественных работах, у людей не вызывали, а я этого изначально немного опасался. Все помнили, что могло произойти в том случае, если бы мы из первого захода в склад вернулись на денек попозже. Те же, кто этого не застал и присоединился к нам после этих событий, непременно узнавали эту историю из уст очевидцев. Правда, они все время увеличивали количество негодяев-рейдеров, и сейчас уже выходило так, что мы вдесятером сражались с не менее чем 50 злодеев. Так что тревога за уходящие из крепости группы была вполне искренняя, и опасения за себя тоже, хотя и в меньшей степени. Впрочем, монументальная фигура Жеки развеивала их в тот же момент, когда на него падал взор, причем даже у меня. «Стас, не спеши и не подставляйся», — сказал мне друг на прощание. «Есть у тебя дурацкая черта, нетерпеливый ты. Сначала выстрели, потом выжди, потом смени позицию, и только потом». «Зануда ты», — хмыкнул я. «Ювелира сразу в следующий рейс не отпускай. Пусть пару дней посидит тут, людям надо отдохнуть. Да и примелькался он поди на реке. Опять же, дополнительные резервы у тебя будут. Ты понял меня?» «Не учи ученого», — хлопнул меня по козырьку кепи Жека. «Да, Стас». Он упорно не хотел звать меня сват. В какой-то момент мне это надоело, и я сдался. «Ты это?» — Жека замялся. «Если людей встретите, будете же с ними разговаривать?» «Если они первые не начнут стрелять, непременно», — подтвердил я. «А как же?» «Жека, я все понял. Я буду расспрашивать о ней всех встречных и поперечных. Марика и мне не чужая». Жек очень волновался за Марику, я это знал. «Марика и мне не чужая». Он бы вовсе бросил все и ушел ее искать, но долг, которым я его бессовестно привязал к крепости, не позволял ему этого сделать. Совестливый он у нас, что не может не радовать с одной стороны и... Впрочем, это уже детали. «Да я знаю», — Жека махнул своей лапищей. «Ладно, все, валите. Вон, солнце уже высоко». Я не без радости выполнил его пожелание, перелез через пролом в стене, после чего крикнул остальным. «Двинулись помаленьку. Легко уходить и радостно возвращаться. Такова доля солдата». «Пошли, пошли!»